Это.
Так, сегодня восьмое занятие из цикла. Значит, разбирается фрагмент из Геморы Баба Кама. История про Нахуне, который копал ямы для того, чтобы люди могли пить оттуда воду дождевую. Туда попала дочь. Это было первое занятие, но оно было в основном сосредоточено вокруг человека, который реагировал на это событие, Рав Ханина Бадуси. Реакция, так сказать, Талмид Хахам на то, что происходит, она была отнюдь нестандартной. Следующее занятие уже касалось самого Нахунья, и речь шла о том, как Акодеш Борох судит праведника. Судит по волоску, все, что с этим связано. Так вот, сейчас будет продолжение. Омра Биханина. Каждый, который говорит, что Акодеш Борох уступчив, он, то есть Всевышний, уступит его жизнь. Высказывание странное. Что значит, что Акодеш Борох уступчив? Куда человек это знает? Как это ему в голову пришло? Ну, сама концепция, что Всевышний уступчив, нуждается в разъяснении, что за этим стоит. Можно разные вещи говорить. У людей могут быть свои идеи на этот счет. Но мы, так сказать, не идем за общими какими-то сентенциями, а стараемся выучить Гемору. Что Гемора имеет в виду при этом? Она ничего не сказала. Он просто сказал свое утверждение, и все. Но, по-видимому, поскольку он сказал это утверждение как продолжение того, что было перед этим, то есть истории про вот эту яму, наверное, как-то связано. Это ключ к пониманию того, что значит Всевышний уступчив, что Гемора здесь имеет в виду. Что перед этим говорилось? Говорилось про то, как он судит праведников по волоску. Очень придирчивый, скрупулезный дин, суд. И вот продолжение Геморы. Человек говорит: о, это для больших людей, для праведников. А я обычный, я из толпы. Ко мне не будет такого суда. Всевышний уступит. Нет, он праведнику не уступит. Мне уступит. Это уступчивость. Человек делает что-то, что не в угоду Творцу, и считает, что тот посмотрит на него сквозь пальцы, раскучит. Значит, мы говорим про человека верующего, что он ориентируется на Всевышнего. Но вот у него такая позиция, что тот ему уступит. Значит, откуда она взялась, эта позиция? Ведь он знает, что будет в конце концов суд после смерти. И там уже он не будет в толпе. Каждого выдергивают из этого мира, и он предстает. И там показывает кино про все, что было. Ну, не про то, как он ел бутерброды здесь, а про события, которые повлияют на суд. Куда-то от этого денется. Но это будет потом, по ту сторону черты. Он пока на этой стороне. И вот это все теория. Он это не принимает близко к сердцу. Близко к сердцу то, что вот в этом мире перед ним, то, как он живет. Здесь может сказать, что он уступчив Всевышний. Почему? А он тоже, в общем-то, смотрит индивидуально человека. Но человек не видит этого суда. Концепция суда для него, ну да, действительно, Всевышний судит. Но где этот суд? Я не вижу его. Так он рассуждает. Поэтому возникает это рассуждение, уступит. Если бы было устроено не так, если бы он видел действительно, он сделал что-то хорошее, ему награда вот прямо сейчас, пусть не такая, как в будущем мире, но соизмерит вот с тем, что здесь происходит. Небольшой подарочек ему будет. Дело что-то плохое, небольшое наказание будет здесь. Он сразу понимает, знает, что суд есть. Он же не скажет, что Всевышний уступчив. Вот почему бы Творцу так не устроить, действительно, он же все может. Это облегчило бы существование людей. Почему Всевышний так не сделал? Ну, очевидно, потому что не успел посоветоваться с человеком, который так рассуждает, когда творил мир. По своей причине он так не устроил. Он то это скрыл свой суд. Почему? Ведь было бы гораздо выгоднее для человека. И для него заодно, для Всевышнего. Наверняка у него было несколько причин для этого. Может, 10, может, 20. Скорее всего, и больше. Эти вещи скрыты. Но говорить вот так, что вот было бы, вот лучше бы, если было так, это просто глупость. С тобой не советовались, когда строили творение. Все. Что здесь первое, что приходит в голову, почему это на самом деле разумно скрыть? Первое, что приходит в голову. Мы знаем, что если человек сделает что-то неправильно, по ошибке, по незнанию, это будет расценено сверху не так, как если надо сделать умышленно. Другого типа наказания будет. Если бы человеку вот показывали, ты сделал что-то вот не так, и ты получил наказание, он понял. Но в следующий раз он понял, он знает, но сердце его все равно тянет туда, налево. Он снова сделает плохо. И теперь для него будет наказание уже несоизмеримо большее, чем если бы он не знал. И долго бы люди не прожили. Это причина, одна из причин, почему мы не знаем на самом деле, как так ведь оно не сразу свершается. Очень разумно. Так вот, значит, человек не знает, как суд работает, живет своей жизнью. И возникает это рассуждение, что он уступит мне. Откуда берется такое рассуждение? Почему он так говорит? Почему он взял? Он же не знает, как Всевышний работает. И на лекции он такое не услышит. Обычно люди говорят, что они на лекции слушают. Будто вот они знают, что там происходит наверху. Но откуда он это взял, что Всевышний уступит? Это жизненная позиция его. Есть разум. Разум не знает, потому что не знает, как Творец правит миром. Но есть жизненная позиция, которая идет от сердца человека. Разум. Но тут два варианта. Либо разум помогает сердцу сориентироваться, направить его в правильное направление, либо он слуга у сердца. Куда сердце хочет, там разум и чего поддерживает этому начинанию. Это вот рассуждение, что Всевышний уступчив. Сердце хочет, чтобы человеку уступили. Ну, получается рассуждение Всевышнего уступчив. А тут и разум приходит на помощь. Почему? Он читал Гемору, там сказано, праведников судят по волоску, а я не праведник, я в толпе. Вот и разум говорит, он, значит, мне он уступчив, уступит. Например, когда такой разум идет за сердцем. И что на это так следует? Рабби Ханина объясняет. Всевышний Хакодеш Борух уступит его жизнь. Что это означает, кому уступит. Если вот есть какая-то вещь у человека в руке, он ее может кому-то уступить, отдать, пользуйся. Мне эта вещь не нужна, я тебе уступаю. А здесь что? Всевышний уступил жизнь. Кому? Это непонятно. Чтобы ответить на этот вопрос, нам сделаем небольшую экскурсию в Хумаш. История про Билам. Балак пришел, послал делегацию к нему и говорит, что вот надо сделать проклятие на избранный народ. Билам прекрасно разбирался в духовном пространстве. Он знает, с чем он имел дело. Он был не новичок на двух сторонах, и на черный, и на светлый. Он говорит, я не могу взять на себя такое. Я пойду спрошу Всевышнего, пусть Элоким мне ответит. Как он ответит, так и будет. Ясно, что не во всех случаях Билам шел туда обращаться наверх, но это был специальный случай. Он пошел. Ему ответили однозначно. Не ходи ты с ними. Он им принес ответ. Следующая делегация с той же просьбой, он уже обещает больше. Почет, большое богатство. Билам хочет. Он знает, что Всевышний против, но он хочет. Говорит, ладно, я еще раз спрошу, может быть, что-то изменится. А что может измениться? Всевышний уже сказал. Где твой разум? Что, Всевышний меняет по твоему желанию? Он, наверное, решил уже, что нельзя делать проклятие. И дал тебе про это знак. Нет, он идет снова. И самое интересное, что он получает положительный ответ. Иди. Иди с ними. Только выполняй то, что я тебе буду говорить. И все. Но ты можешь идти. Всевышний поменял свое решение первоначально. Странно. Как дальше развивается событие? Сел на ослицу, едет, и тут явился ангел и мешает пройти. Известная история. Когда, наконец, Билам понял, в чем дело, что там ангел с мечом стоит и готов не только ослицу, но и его прикончить, он говорит: я не знал. Ангел ему говорит, что я не хочу, чтобы ты шел по этому пути. Ангел не от себя говорит, от Бога говорит. На этом Билам отвечает интересно очень. Если ты не хочешь, тогда я вернусь. Что значит, если ты не хочешь? Послушайте, только что сказали, что я не хочу. Перед этим уже сказали, что я не хочу. Нет, он снова говорит: а если ты не хочешь, тогда только я вернусь. Мы видим, насколько сердце его тянет туда. Он потерял свой разум полностью. И какой ответ он получает? Иди. Всевышний снова меняет свое решение. По-моему, учат из этого, что Всевышний делает то, как человек хочет в своем сердце. И он действительно глубоко в сердце хочет, это будет выполнено. Это правило общее духовного пространства учится вот этого, из этого примера с Билам. Хочешь хорошего, тебе помогут. Хочешь плохого, тебе тоже помогут. Это правило. Значит, вот теперь возвращаемся к нашей геморе. Всевышний уступает. Уступает жизнь. Чему он уступает? Мы видим из этой истории сердце человека. Сердце человека хочет, чтобы Всевышний был уступчив. Он уступает этому сердцу как? Уступает жизнь. И идет вот как и предписан духовным законом, ты это хочешь в сердце, у тебя глубокое желание, пожалуйста, я тебе это сделаю, такой подарочек. Теперь, что он, в чем подарок стоит? Уступает жизнь. Что за этим стоит? Значит, уступить жизнь человека. Кому? Но надо понять, что такое сердце. Сердце – это орган, который расположен посередине. Есть голова, есть печень. В голове, как говорится, есть нешама. В печени, как говорят, есть нефеш, низкая часть души. А в сердце рух – средняя часть души. И вот рух, он обладает таким свойством, что он двигается. Он может вверх двигаться и вниз. Вверх двигается, двигается к нешаме, человека тянет вверх, он смотрит, ориентируется на Всевышнего. Если рух направлен наоборот вниз, сердце смотрит вниз, что оно там видит? Оно видит, так сказать, нефеш, но в отрыве от верха, это животная душа. Вот на то человек сориентирован. И животная душа человека как раз то, что связывает его с творением. Он сориентирован на творение. Сердце смотрит в творение. И тогда что получается? Значит, ты туда смотришь, пожалуйста, иди в творение. Это и значит уступить жизни. Не сказано, что он уступает, что жизнь уступит. Что значит жить? Уступить существование человека. Человек существует в творении. Когда вписывается в это творение, я отдаю тебя творению, я уступаю тебя. Ты туда смотришь, пожалуйста. Ну, это вот то, что сказал Раби Ханина. Возникает вопрос, ну что, собственно, очень хорошо, человек может возрадоваться этому. Что он хотел, то и получил. Всевышний уступает, ладно. Я хочу быть здесь, в творении. Так он и получил это. Что есть творение? И человек занимается, у него свои интересы, наука, там, живопись, что еще, спорт может быть, финансовые какие-то дела, внуки в конце концов. Многие вещи есть в творении. И вот он, пожалуйста, получает то, что он хочет. Очень хорошо, то есть мед. А так сказать, Всевышний, он освобожден. Его уступили творению. Сплошная выгода. Но вот здесь нюансы. Что в творении? Что, собственно, изменилось? Раньше он должен был, скажем, накладывать тфилин. Или какие-то другие мицвоты выполнять, или другие распоряжения Творца. Освободился ли он от этого или нет? Он от этого не... Как было раньше, так и сейчас осталось. Почему? Потому что вся система мицвот, она составляет часть творения. Творение не просто деревья, там, птички и рыбы. Это духовное пространство, в первую очередь. А снаружи вот то, что мы видим. Он никуда не ушел от этого. Он был еврей, так он так была на него обязанность, так и остается обязанность. В этом смысле никакой свободы он не получил. Тогда в чем же идея Геморы? Значит, уступил творению. Творение то же самое, что было до этого его рассуждения. Каким был, таким и остался. Давайте посмотрим, что такое творение. Действительно, оно такое, какое было или какое оно стало после того, как человек уступил. Творение есть. Это вот система духовных законов, правил. Как физические есть законы солнца, там, значит, дождик идет, растительность, так и духовные законы, которые существуют изо дня в день. Это творение. Тева. И дальше, помимо вот того, что создано, этого духовного пространства, есть еще Творец. И эти вещи, вот, они вместе. Творец присутствует в творении. Уступить творению, это значит... Ты считаешь, что я уступчив, ты меня отодвигаешь. Будь с творением. Но это уже другое творение. Это творение без меня. Это те законы, которые в нем есть. Дальше. Творение без творения, оно тоже не беспризорник. Там, где нет Творца, там возникает ситрахра моментально. В человеку уходит ейцертовь, моментально пробуждается ейцерара. Кто-то из них, так сказать, правит. Так вот, он получил вместо творения, в котором присутствует Всевышний, творение, в котором есть ситрахра. Вот что он получил. Это значит, его уступили. Кому? Мы говорили, вот вещь есть, можно уступить другому человеку. Кому? Здесь, в нашем случае, уступка идет. Творение, в котором есть ситрахра. И на словно ситрахре я тебя уступаю. И что будет после этого? Два варианта. Первый – абсолютный вариант. С любым, который вот получил такую уступку от Всевышнего, с любым обязательно произойдет. Ситрахра, она ставит заслонку между духовным светом, светом души и жизнью человека. Человек живет в жизни, в мире, в котором нет духовного света. Есть это вещи, которые называют духовностью, но это не, так сказать, не от Всевышнего идет. Это вот первое, что происходит. Он нечувствительно становится... Шамаем, к небесам. Второе. Тогда это сделано, но есть ейцерара, который тянет человека вниз. Туда, на нижние этажи и даже еще дальше. Приближает к геному. Тут уже не обязательно человек пойдет по этому пути. Потому что, ну, есть ейцерара, есть ейцертовь, и так сказать, есть медот какие-то, которые могут в каком смысле держать на плаву. Тем не обязательно, так сказать, пуститься в то, что приносит полное разрушение внутреннее. Первое случается в любом случае. Второе весьма часто, но не всегда. Что-то это происходит. Об этом говорит Гемора. Человек, который так осуждает, что он Всевышний уступчив, и он проскочит, будут вот такие последствия. Он получит то, что он получит. Дальше Гемора приводит, Рабби Ханин приводит подтверждение пасук из Хумаш, это Деворим, который подтверждает его мысль. 32-й перек, пасук 4-й. Пасук говорит следующее. Хацур тамим пало кикол драхов мишпот. Скала цельная, дело его там и целостное, цельное, потому что все пути его суд, мишпат суд. Странный пасук, конечно, трудно понимать, про какую скалу идет речь. Дальше говорится про какое-то дело Творца, которое цельное. Что за дело? Не сказано. Пойди пойми. С кем Хумаш разговаривает, ничего не понятно. Потом более-менее уже становится понятно, так, по крайней мере, на простом уровне. Потому что каждый его, все его пути – суд. Ну, а Кодыш Боруху судит на всех путях, это, в общем, нормально, можно понять. А что говорится в начале? Ну, очевидно, так сказать, если конец пасук говорит про суд, то дело, о котором говорится в первой части пасук, это дело тоже связанное с судом. Потому что первое связано со вторым. Конец про суд, значит, начало про суд, дело суд. Почему-то здесь сказано в единственном числе. Дело его. Там сказано в конце «все пути его суд». Множественное число. А здесь в единственном числе. И вот это единственное число, какое-то специальное дело, которое связано с судом, оно связано с словом «тамим». Целое. Целостность. Что за целостность такое? Такая. Что за дело? Значит, вот здесь есть два типа суда. Конец по суду, говорит, пролокальный, как бы суд, все пути, кол драхов, мешпот. А Кодыш Боруху может судить в одном направлении, в другом, в третьем, в четвертом. Разные направления, по которым судит мир, творение. И в то же время есть целостный суд над всем миром в целом. Там уже единственное число будет. Получается, что в пасук стоят как бы два типа суда. Целостный, общий, и частные суды. Ее когда скала появилась вначале. В чем тут скала, как скала связана с судом? А это слово поставлено в начало пасук. Скала представляет собой скалу. Тут ничего не сделать. Что можно сделать со скалой? С ней разговаривать нельзя, она не будет слушаться. С деревьями можно разговаривать там. Со скалой как поговоришь? Незыблемый суд, начало суда, наверху. И вот интересная вещь. Сейчас пасук показывает, что этот целостный суд связан со всеми локальными судами. Потому что это пасук слова «кий», потому что суд целостный, знаете, прочтем буквально это. Суд целостный, потому что есть вот эти все частные суды. Целостный суд зависит от частных судов. Вот информация, которую мы имеем в этом пасуке. Посмотрим теперь, как эта информация прослежена в ключевых словах этого пасука. В этом предложении есть ключевые слова, которые известны в Торе, что каждый из них значит. И опираясь на них, мы сейчас увидим вот эту идею более, так сказать, более глубоко. Первое слово – «скала». Значит, тут его можно разбить на две части. Буква «хей» – «ацур», «хей» и «вав», и «цади рейш». «Хей» и «вав» – это буквы из имени Акодыш Боруху, Юткей Вовкей. Вторая буква и третья – это «хей» и «вав». «Хей» обозначает то, что выше творения. Это восьмой уровень Творца. Это первое «хей». «Вав» – это уже само как бы творение, то, что вышло из «хей». И вот этот восьмой уровень, он представляет собой «медоздин». Имя Луким в первом перек не случайно выбран, потому что Луким – это корень творения, это буква «хей», это «дин». А буква «вав» – это трубочка, по которой течет свет в творении. То, что «вав» – это трубочка, по которой проходит свет, с этим мы неоднократно уже имели дело. Вот здесь это есть «хей» и «вав». Дальше остались две буквы «цади» и «рейш» – это слово «цар», «узко», «узкий». Получается сужение шефы. «Хей» передает шефу, и оно идет через «вав», и вот это «вав» имеет сужение, слово «цар». А там, где сужение, там «дин». Жесткий уже начинается, ну, ужесточение, по крайней мере. Сужать можно по-разному, разных размеров. А вот получается, слово «гацур» – «стола», она на самом деле несет эту концепцию шефа, который спускается, и попробуй подступить к тому восьмому уровню, никак не дотянешь. Это скала, что не сделать. Вот оттуда идет этот дин, который судит, и он жесткий, цар, узкий канал. И дальше говорится «кол драхов мешпот». «Кол драхов». Тут тоже своя символика. Слово «кол» – «все» обозначает девятый уровень Творца. А слово «дерах» обозначает десятый уровень Творца. Почему так? Ну, мы это оставим, так сказать, за рамками занятий, не будем в это входить. Но вот такова реальность. Шефа, которая поступает сверху, то есть от этой буквы «вав», она идет в это слово «кол», девятый уровень, а потом десятый в творение, в корень творения, а потом же идет в творение. Мы видим, что в этом пасук на уровне вот этом символическом прослеживается концепция перехода суда по ступеням, так и прослеживают эти слова, вот переход его суда, и поступает в творение. И здесь вот это связано, это общее, «эй» и «вав», с этим «кол» и «дерх». то, что идет с восьмого через букву ВАВ, с девятым и восьмым уровнем, десятым уровнем. Это уже частное, там возникает корень творения, там частное. И вот мы видим, что общее формируется из-за частного. После того, как мы поняли этот пасук, изучили его, можем вернуться к тому, почему этот пасук действительно является подтверждением мысли Раби Ханина. Как тот человек рассуждал? Я в толпе. Праведника он судит отдельно, а я в толпе. Он не будет ко мне придирчив. Вот его рассуждение. Раби Ханина говорит, глуп. Посмотри, что сказано в Хумаш. Общий суд, который Всевышний не игнорирует, он совершается на основании частных судов. Ты говоришь, что я не важен для общего суда? Я в толпе. Ты часть духовного пространства, не так ли? Да. Я часть духовного пространства. Чтобы судить все духовное пространство, необходимо тебя тоже судить. Вот так суд Рубьев не работает. Посмотри, что сказано в Хумаш. Общий суд складывается из частных судов. Поэтому ты не можешь сказать, что ты будешь игнорирован, тебя как-то пропустят. Поскольку он озабочен всем судом своим, он и тобой должен быть озабочен. У тебя нет такого рассуждения, что он будет уступать себе. Это подтверждение этой мысли на основании Хумаш. Но отсюда небольшое отступление. Мы живем в Израиле. У нас тут разные движения, есть разные группы. И мы видим, согласно тому, что сейчас изучается, этот общий суд, он идет, так сказать, на основании каждой группы. И тут, так сказать, значит, уже легких мыслей не возникнет по поводу суда. В Израиле есть разные совершенно группы, не только и политические разные группы, и не только там всякие вещи происходят. Но мы видим, что есть общий суд, который судится из частных. Что это концепция общего суда, опираясь на частное, и частное, исходя из общего, есть две стороны. Значит, тут такое правило, как макн алмоком, суд на место. Есть разные группы, но есть суд над всем государством, над всей страной, общий. И под него, так ведь, все группы попадают. Другая сторона в том же самом. Моше Рабейну, после того, как была сделана Хетегел, он говорит Всевышнему, что если ты не простишь вину народу, сотри меня. Что происходит на самом деле? Он вставляет себя в общий в народ. Хочешь судить народ? Суди меня тоже, я там. Вот здесь, так, поскольку, как написано в Геморе, будет суд общий, исходя из частности, а там Моше Рабейну. Суд меняется моментально. Моментально. Какой же, говорю, прощаю. Кому надо будет, накажу, но народ прощаю. Но сказано моментально. И отсюда возникает личная ответственность человека за то, что происходит. Ты будешь учтен в суде тоже. Выглядишь получше, так всем будет лучше. Народу будет лучше. Выглядишь хуже. Не думай, что это пройдет безболезненно для других. Личная ответственность за судьбу народа. И это не из сказки, понимаете? Так оно и есть. И люди не видят это. Потом смотрят на другое. Так. Значит, Гемора продолжает приводить другой пасук. Это пасук из Шемот. Хумаш Шемот. 34-й перек, пасук 6. Там сказано следующее. Эрхапаем. Это часть пасук, где говорится Ашем Ашем Кей Рахум Виханун Эрхапаем. И да, и так дальше. Далее. Это известный пасук, который в Слихот обычно, значит, часто произносят, в Кипур. Вот. И там говорится Эрхапаем, то есть долготерпеливый. Всевышний, он долготерпеливый. Ну, мы читаем, очень хорошо долготерпеливый, что может еще в этом быть. Но у Гемора здесь проблема, вопрос. Что слово «апаем» – это множественное число от слова «аф». «Аф» – это гнев. Надо было сказать бы «эрх аф». долготерпеливы в гневе своем. А почему-то сказано во множественном числе. Что у Хакодыш Борху 2, 3, 10 дней, сколько у него гневов? Это проблема в Геморе. Почему сказано в множественном числе? Гемора отвечает, он долготерпелив к цадиким и к решаим, и к тем, и к другим. Поэтому сказано в множественном числе. Но прежде чем так вникнуть в то, что Гемора говорит, как связано с предыдущим материалом, само понятие гнев. Что за этим стоит? Слово «ав», оно в иврите имеет то же самое значение, что и «нос». Гнев и «нос» — какая связь между... По-русски разные слова, в английском тоже разные слова. Я китайского не знаю, но я уверен, что там тоже разные слова. Вот есть такой язык на земле, в котором это слово, эти два разных совершенно понятия обозначены одним тем же словом. Автор языка разбирался в том, как устроено творение, и он дал вам информацию. Вы знаете, что евреи другим не сказал? Китайцам не сказал, русским не сказал, евреям не сказал, тем, которые изучают эти вещи. Гнев связан с носом. Думайте, какая связь? Давайте думать. Физически. Эта история была много лет назад со мной произошла. Я еще только начинал путешествие в области Торы в Америке. В Ешиве для Балтышов был еще тогда. И вот был Рав, Рош Ешив, вот он на фотографии там и есть, Рав Фрайфельд. Он мне показал, так, я уж не помню, как зашла речь про то, что вот одно и то же слово, поэтому он мне указал на это, потому что я у него спросил, почему одно и то же слово для двух разных понятий. Но он показал на лице, он изобразил гнев. Я увидел, что нос его раздулся. И первое, что я увидел на его лице, вместо лица, это нос. Ну, понятно. Он сказал, понятно? Я говорю, да, я понял. Тем разговор кончился. Но шли годы, стало уже интересно, а почему все-таки? Физически это ясно. Но как ясно, что тут есть более глубокие связи. Значит, как гнев связан с носом? Через гематрию. Гематрия это покажет. Какая гематрия слова «ав» – «нос»? 1,80-81. Что-то 81 связано как с гневом, так и с носом, по концепциям. Что мы имеем в виду, здесь уже переходим от физических представлений, от физическом гневе или физическом носа, а в духовное пространство уходим. Гнев – это медоздин. Медоздин – это имя Луким. Гематрия 86. В этом слове 5 букв. 86 минус 5 будет 81. Мы приходим к слову «ав» – «гнев». Как, вот эти 5 букв имени Луким – это как бы шоэш, корень этого качества «дин». А дальше оттуда уходит уже сам «дин». Это если мы от 86 уберем этот корень – 5 – то мы получим дин, оторванный от корня. А это уже жесткий дин. Это гнев. Дин при корне – это вполне, так сказать... Но дин, оторванный от корня, лучше не попадаться под колеса. Чем дальше оторван, тем опаснее. Это слово «гнев». Гематрия 81. Она связана с медоздин. Так, в чем тут нос? Как гематрия связана? Это указывает на, так сказать, нос здесь. Где нос встречается в Пятикнижии? Ну, физически нос, я знаю, у меня на лице, вот у каждого из присутствующих. А по концепции, что такое нос? Ну, смотрю в Хумаш. В самом начале сказано. Вейпах беапов нишмсхайм. Вдохнул его нос, ноздри, живую душу. Что там? Душа пришла к телу через нос. Ни в коем случае не надо думать, что буквально так произошло. Вот нос был, и туда душу впихнули. Мы не о физическом носе говорим речи, что за этим стояло, мы не знаем. Это вещь скрытая. Но что мы видим здесь? Что нос послужил как бы каналом, в каком-то смысле, для проникновения того, что находится вне этого мира, души, нешама, в тело, во внутреннее пространство человека. Духовное пространство человека. А духовное пространство человека, оно Это как бы его природа. Это не просто вот пальцы физические, или то, что внутри пальца этого сидит. А это весь внутренний мир человека, это тева. Так же, как в творении. Создано творение со всеми духовными законами. Это тева. Какая гематрия у слова тева посчитаем? 9, 2 и 70. 81. Получается, что тева, внутренний мир человека, имеет ту же самую гематрию, что и слово нос. Вдохнул через нос душу. Душа прошла через нос как раз в эту теву, в эту природу. Гематрия приравнивает нос к природе человека. И по смыслу, по сути, это тоже приравнивает, что нос как бы через него все получило. Он как бы равен. Мы видим, что вот это число 81, оно представляет из себя, значит, нос, это тева человека, это природа человека. Ну и природа, она тоже была сделана, так сказать, с именем Луким, как мы знаем. И тут это число, как мы по первому вычислению шли, тоже получается 81. Вот 81 нам показывает, что нос, он действительно связан с гневом. Природа у нас была сделана по Мидас-Дин, имя Луким, и гнев тоже оттуда возник. Поэтому на духовном уровне вот нос, он действительно связан с этим именем. Число 81 связано с гневом. Так, теперь мы еще возвращаемся к этой геморре. Гемора сказала, что он долго терпелив и к праведникам, и к грешникам. Что значит к праведникам, грешникам? А где остальные? К остальным он что, не долго терпелив, что ли? Ну, ясно, что когда говорится про праведников, грешников, берутся просто два полюса. Уж если к тем и к тем, то ясно, что ко всем промежуточным. Поэтому, когда говорится множество число, имеется на самом деле, Гемор говорит только про двух, на самом деле имеется в виду всех. Получается, что все нуждаются в этом терпении Всевышнего. Не только грешники, но и праведники. Мы читали в Геморе раньше, что вот он по волоску судит праведников. И могло создаться впечатление, ах, ты сделал, получай, вот прямо сейчас, по содеянному. Оказывается, не так. К праведникам он тоже проявляет терпение, не сразу наказывает. Ну и очень хорошо, потому что если праведника сразу наказывали, кто бы остался, не было праведником на земле после этого. Здесь возникает вопрос интересный. А почему, так сказать, вот это скажи, выделено, множество, значит, скажи просто долго терпеливо, мы понимаем творение ко всему. Зачем вот выделены эти группы, праведники, грешники? В этом смысл? Маш выделила. Зачем? Даже просто долготерпеливый, все, и мы все понимаем, что это все. Давайте подумаем, что значит он долготерпелив, а как он наказывает? Не то, что приходит дяденька с плеткой и тебя начинает биться. Не так это происходит. Он наказывает через те средства, которые существуют, то есть через творение. Творение создано для многих вещей, в частности для наказания. Так вот, творение повернуто к праведникам не так, как к грешникам. По-разному. Это люди, которые живут совершенно в разных духовных пространствах, в разных творениях. У них одно как бы солнце, но духовное солнце у них разное. Питание они разное получают от солнца. На физическом солнце загорают они одинаково. Но в духовном плане от того солнца, которое идет к шефу, ясно, что у них разное питание. У каждого свое творение в этом смысле. Поэтому наказание, долготерпение, которое Всевышний проявляет к праведникам, совсем не такое, как грешникам. Вот на это идет указание. Есть разница. Значит, в чем разница? Праведник. Значит, он сделал что-то не так. Ну, ему, так сказать, не начинают его судить по волоску моментально, потому что дай человеку возможность, так сказать, сориентироваться. Его наказывают чуть-чуть. Как? Вот он вчера, так сказать, видел вещи хорошо. Получал эту шефу хорошо. Ему было приятно жить. Очень приятно. Воздух чистый. Пространство светлое. А сегодня темные линии пробегают. Дышится труднее. Он понимает. Он начинает думать, что было вчера. И, так сказать, исправляет. Он немножко, что с ним такое произошло, споткнулся где-то, что-то не так вышло. День прошел как-то наперекосяк. Он понимает, что что-то не так было сделано. Теперь, если грешник, и с ним нельзя разговаривать таким языком, он же ничего не поймет. У него вчерашний день был такой же, там нельзя убавлять темноту, ничего не заметит просто. Он отключен от того, от этого понимания, что светло, там легко дышится. Он в лесу это ощущает, или в горах. В духовном пространстве у него нет такого понятия, легко дышится. День пошел наперекосяк, у него все дни такие. Он не заметит. С ним надо разговаривать по-другому. Творение повернуто к нему по-другому. Отсюда множественное число. Долготерпелив согласно твоему уровню. И здесь как предупреждение, знаешь что? Не сходи с этого уровня, не испытывай Всевышнего. Не понижай свой уровень. И здесь вот этот пасук, он как бы является продолжением действительно того, что было до этого. Что перед этим говорилось? Говорилось о том, что значит, о целостном суде. Не думай, что ты вырван из целостного. Есть целостный суд. И этот пасук говорит, да, есть целостный суд, но этот целостный суд распадается на части. Есть суд для одной группы, для другой группы, для третьей. Это вот продолжение той мысли, которая была высказана в предыдущем пасуке. Ну хорошо, значит, в следующий раз, я полагаю, мы уже этот фрагмент закончим. Пока какие есть вопросы? Пожалуйста. Ну что ж, тогда до следующего раза. Всего хорошего. О, так. Всем хорошей Хануки. И мы встречаем, знаете, у нас в Хануку и будет. Йом Шини в Хануку будет следующее занятие. А почему нет? По-моему, это очень хорошо. Всего хорошего.
Всего доброго. Всем спасибо.